«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня наш гость, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России новейшего времени, историк архивного института Российского государственного гуманитарного университета Михаил Бабкин. Это у нас вторая передача. Мы говорим о Российской православной церкви в 17-18 году. И мы подошли как раз к собору, к поместному собору православной церкви, который начался в 17 году. И я хотел вас спросить, во-первых, как прошли выборы на этот собор. Я так понимаю, что в отличие от современных соборов, очень высока была доля мирян среди делегатов.
Да, совершенно верно. Выборы были инициированы снизу, с приходского уровня. От прихода, значит, выдвигались выборщики на епархиальный уровень. С епархиального уровня были делегаты, избирались на поместный собор. И две трети было делегатов поместного собора. Были миряне, ну, в общем, там были все слои населения представлены. Профессоры духовных академий, епископат, причем не весь епископат. Ну, в общем, поместный собор был фактически таким всенародным органом. И то, что был избран потом патриарх Тихон, ну, фактически был всенародный выбор.
Скажите, а вот как проходили выборы, собственно, патриарха? Есть ли отличия в процедуре от современности?
Ну, конечно, и, конечно, есть. Сейчас-то выбирают, так сказать, епископа узким кругом. А то был, так сказать, такой снизу всероссийский, повторяю, выбор. Вообще, если проследить... Вот одна из запретных тем среди историков православной, современных историков православной церкви, это эволюция власти московских патриархов. То есть это просто запретная тема, никто не говорит. Дело в том, что в 17 году, когда мыслилось патриаршество, во-первых, патриаршество пропихнули, лишь бы быстрее его избрать, то есть не были, когда избирали патриарха Тихона, не были прописаны права патриарха. То есть избирали лишь бы избрать патриарха, не понимая, кого избирают.
Я так понимаю, торопились в связи вот с Октябрьским переворотом, в связи с неразберихой в стране, в общем, как-то утвердить какую-то самостоятельную власть в церкви, да?
Ну, чтобы как... Нет, дело в том, что временное правительство, когда дало разрешение на созыв учредительного, на созыв поместного собора, оно издало постановление. В постановлении, значит, говорилось, что все определения поместного собора должны быть представлены на усмотрение временного правительства. То есть, соответственно, временное правительство видело себя, скажем, в роли императора, то есть прежней высшей власти, которая имеет власть в церкви.
То есть они от власти над церковью не отказывались?
Не отказывались. А, кстати говоря, это вообще отдельная тема, мы в тот раз об этом не сказали. Значит, в плане свержения монархии, если говорить о роли синода свержения монархии, была договоренность заранее между членами Святейшего Синода и между Временным правительством, или там, точнее говоря, исполнительным комитетом Госдумы по свержению монархии. Значит, об этом можно заключить по документу, датированному 8 марта. Значит, был протест архиепископов Синода, что, дескать, Временное правительство... 4 марта обер-прокурор заявил, что Временное правительство предоставляет церкви полную свободу действий в самоуправлении и самоопределении. Но уже, соответственно, иерархи приветствовали, вот 4 марта приветствовали это распоряжение, точнее говоря, эту декларацию обер-прокурора, значит, так сказать. И вот, как говорится, издали успокоительное послание к народу и издали другие акты, необходимые, по мнению правительства, для успокоения умов. То есть, получается, это цитата, то есть, получается, была договорено, что давайте мы вам, во время правительства, мы вам дадим свободу самоуправления, самоопределения, а вы нам издайте успокоительное послание и проведите другие акты, которые необходимы для успокоения умов, которые мы вам скажем. То есть, необходимо, по мнению
правительства. Ну, такая сделка, да.
Да, сделка. То есть, было мы вам, вы нам. И вот, собственно говоря, свергли, вот, убрали альтернативу царской власти, свергли, вот, получается, вот, институт царской власти, то есть, была договоренность. А когда пришли уже большевики, То есть, в принципе, духовенство видело себя под свое место в государстве по договоренности с временным правительством тогда, а когда пришли большевики, большевики сказали, что вот мы ваши там, договоры там, не признаем, будем жить уже по нашим правилам. То есть получается, что духовенство уже, так сказать,
освободилось от старых обязательств.
Да, надеялись на одно, но, так сказать, получили совсем другое. Так вот, а временное правительство потом уже числа, 8 числа, оно, кстати говоря, в чем был вызван этот протест синодальных архиепископов, временное правительство как раз и заявило, что видит себя обладающим, все-таки видит себя обладающим правами императора в церкви, точнее говоря, обладающим правами прежней власти. Так вот, поместный собор был создан с тем, чтобы вынести определение на рассмотрение, на усмотрение временного правительства. И получается, что если бы поместный собор избрал бы патриаршество при временном правительстве, временное правительство могло отказать в санкции, то есть не санкционировать, дескать, зарубить идею патриаршества. И получается, когда временное правительство было свергнуто, то образовался такой вакуум власти, что, дескать, не надо ни на чье благоусмотрение выносить определение поместного собора о патриаршестве. И поэтому был форсирован вопрос о патриаршестве, что давайте быстрее его устанавливаем, лишь бы пропихнуть, лишь бы, так сказать...
И выберем конкретных людей. Там.
Соответственно, выберем конкретных людей, и, то есть пока вакуум власти, пока никто, так сказать, не предъявляет какие-то там права по контролю над церковью.
Еще я обратил бы внимание, что в отличие от современной процедуры, все-таки финальный, так сказать, аккорд, да, решение было принято ведь жребием, да, там из 3 человек, собственно, и тоже было.
Да, то есть как бы в чем-то было...
Рука
Божия на волю Божию. Так вот, если посмотреть, например, права, обязанности патриарха, что было там в декабре уже принято, после установления самого патриаршества, права и обязанности патриарха прописали после. Так вот, если посмотреть тот документ и потом по хронологии, соответственно, посмотреть, так сказать, как увеличилась власть московских патриархов, например, там по уставу РПЦ хотя бы по тому же, это просто... По сегодняшнему, там, 2000 года, 1988 года, там, положение об управлении церкви, там, 44 года, то есть по учредительным документам, то там просто идет такая абсолютизация власти московских патриархов. То есть конкретно московский папизм.
Я так помню, что вот статус патриарха там, после 17-го года в начале, это такой действительно не папа над православием, да, не такой князь, царь церкви, а председатель собора, председатель священного синода и высшего церковного совета. И главное его преимущество это то, что при каком-то расколе в голосованиях, там, когда равное число голосов, у него был дополнительный голос. Вот, пожалуй, так сказать, а не человек, который решает все своей единственной волей.
Конечно. Это, говорю, потом уже пошел уже, так сказать, и на наших глазах происходит такая вот абсолютизация власти московских патриархов, превращается все это дело в московский папизм причем. Так вот, в патриархе мысли, вот патриарх Тихон, он мыслил себя, его видели, даже не главой церкви, а главой народа, таким этнархом. Кстати, вот отдельный вопрос, почему церковь не заявила какой-либо протест против разгона большевиками учредительного собрания. А дело в том, что церковь была выигрышей от разгона учредительного собрания. То есть получается, что вот не стало светского органа, какого-то голоса народа, скажем так, вот представительного органа от лица земли русской, скажем так. А патриарх, поскольку был выбран всем народом, через делегатов по местному собору, то получается, что вот он оказался единственной законной властью, единственным представителем, всенародно избранным представителем народа. И поэтому статус патриарха только лишь поднялся. Я объясняю этим отсутствие протеста церкви относительно разгона учредительного собрания.
Но ведь и насчет Октябрьского переворота особых протестов тоже не было, да? Осуждали насилие, я так понимаю. Осудить большевиков как захватчиков власти, по-моему, собор тоже не пытался.
Совершенно верно, не пытался. Кстати говоря, известная вот пачка целых определений по местному собора об утихомирении страстей, против погромов каких-то, против, соответственно, для умиротворительные послания поместного собора. А относительно власти, протесты зазвучали лишь тогда, где-то в конце, или там на рубеже ноября-декабря, даже может к середине декабря, в общем, в декабре уже, когда лишь только большевики стали ущемлять права духовенства, то есть стали разорять церкви, убивать священнослужителей там местами где-то. Вот тут уже, так сказать, по отношению поместного собора и по отношению духовенства к советской власти поменялось. А первоначально, там месяца полтора первых, вполне были такие лояльные, благожелательные отношения, более того, церковь возлагала, ну, духовенство высшее возлагало определенные надежды на советскую власть. О чем документ свидетельствует, кстати, в того же патриарха.
А что значит возлагала надежда? Ну что, были какие-то, я не знаю, рассчитывали на то, что там мирные переговоры дадут какой-то результат, да, и кризис будет утишен?
Не, ну просто, например, значит, в послании там патриарха Тихона и плюс еще отдельно другой документ там митрополит Вениамин Петроградский, они говорили, что вот мы верим, ну мы же понимаем, что любая власть заботится о благе народа, и поэтому, в общем, на советскую власть мы возлагали определенную надежду. Ну, пример я своими словами пересказываю, но, в общем, смысл был именно такой.
Скажите, а вот все-таки, если говорить о фигурах, которые, так сказать, претендовали на патриаршество, ну вот сам Тихон Белавин, вот в какой степени судьба церкви зависела от личности, да, роль личности в истории? Ну вот, например, жребий пал бы на будущего главу Русской Православной Церкви за рубежом, митрополита Антония. А другой был бы сценарий принципиальный, или все двигалось бы по тому же пути?
Я считаю, все двигалось бы по одной траектории, ну, с кем-то плюс-минус, конечно, были какие-то там разночтения, но они абсолютно не принципиальные. Кстати говоря, митрополит Антоний Храповецкий считается таким великим монархистом. А, ну, и какие-то документы, его проповеди приводятся в эту сторону, в пользу этого. А на самом деле он был не монархистом, он был великим патриархистом. То есть он выступал за, был одним из таких виднейших идеологов восстановления патриаршества. То есть он с начала 20 века фактически, ну, с разных сторон с революционерами, то есть с разных сторон раскачивали царский трон. То есть проводя борьбу за патриаршество, духовенство, ну и тут сыграл одну из ключевых ролей Антоний Храповецкий, тем самым играли на руку революционному движению, повторяю, значит, раскачивая царский трон. И, кстати говоря, интересно тоже, вот там Тихон считается, они все считаются там великими монархистами, на самом деле и сегодня в церкви разыгрывается такая карта, что, дескать, мы там монархисты, за там какие-то там устои традиционные, за царскую власть, за там самодержавие. А на самом деле все эти монархические карты на самом деле это патриархические. Потому что какая делается так выкладка исподволь? Что, дескать, мы монархисты, но поскольку нет, мол, царя, там сакральной власти, богоустановленной, ну, значит, раз нет царя, ну, значит, какая вторая власть там богоустановленная? Патриаршая власть. Поэтому давайте как бы за неимением идеального варианта, давайте объединяться вокруг патриарха, нашего отца. То есть так, что это вся монархическая карта на самом деле патриархическая, чистой воды.
Скажите, а как вела себя в отношении церкви на первом этапе большевистская власть? Вот что происходило там в 17-м, начале 18-го года?
Ну, во-первых, советской власти было изначально не до церкви. То есть у него были там другие проблемы, проблемы удержания власти. Ну, кстати говоря, вот патриаршество, оно уже было установлено при советской власти. То есть там 25-26 октября советская власть установила, так сказать, ну, понятно, Октябрьский переворот. А патриаршество было установлено 5 ноября и поставили Тихона 21 ноября. Причем удивительно, и просто такой интересный случай, что патриарх Тихон первым вознес молитву за советскую власть. Считается, что, дескать, церковь не возносила молитву до, там, до 22-го года за советскую власть. А на самом деле первый вознес это патриарх Тихон. Значит, как было дело? Когда разрабатывался чин поставления, на поместном соборе разрабатывался чин избрания и поставления патриарха, точнее говоря, избрания, значит, вот был, значит, жребий, и результаты три вот этих избранных по жребию делегата, точнее, три избранных претендента на патриаршество, они должны были ждать решения по местному собору, то есть результат жребия в трех разных местах, там, на подворье Троицкой Сергия Лавры, там еще, ну, не помню, там, в общем, в трех разных местах. И, соответственно, гонец должен был прийти к избранному. И вот избранный, там была прописана процедура, значит, он стоять там должен где-то на лое, там в таком-то облачении, и должен вознести молитву о властях наших. То есть это был чин разработан в теории, и потом уже по факту было то же самое, прописано, что было по факту. Так вот, избранный, значит, митрополит Тихон, будущий патриарх, он именно так и вознес молитву, что о властях страны нашей помолимся. А поскольку была советская власть, то есть уже там 5 ноября, то фактически получается первенство по возношению молитвы за советскую власть, причем не просто какой-то абстрактный личный молитв, а установленный по местным заборам. Это первый случай, это патриарх Тихон.
Ну, а можно ли говорить о каких-то сознательных репрессиях вот прямо с первого дня? Там вот, например, в Царском селе был убит священник Иоанн Кочуров, который там призывал прекратить гражданскую войну, или это были ли поначалу такие, ну, эксцессы поведения, так сказать, разъяренных масс, да?
Ну, конечно, это были, это, на мой взгляд, то есть не было как такой целенаправленной политики, хотя, понятно, политика там, партии большевиков относительно церкви была понятна, в том плане, что курс на отделение церкви от государства. Но это были, значит, просто эксцессы такие на местах, озверевшие толпы, там, желание ограбить, поделить поровну. Ну, в общем, так сказать, какие-то эксцессы именно на местах, на мой взгляд.
Скажите, а что все-таки значило для церкви вот это решение уже январское 18 года об отделении ее от государства? Вот декрет совнаркома, подписанный Лениным. Что она теряла и какова была реакция, ну, на том же соборе?
Ну, во-первых, церковь, духовенство хотело отделиться от государства в целом, то есть отдалиться, а потом и видели себя, значит, отделение от государства, но не на тех условиях, на которых это сделали большевики. То есть, конечно, и не рассчитывали, что, значит, там, что церковь не имеет права юридического лица. Там было четко прописано. Точнее говоря, но на самом деле она и до этого не имела права юридического лица. Но как бы радикализм вот этого декрета, ну вот он настроил против себя духовенство. Ну, потому что и в культурном плане, понятно, так сказать, рвал шаблоны. Ну, как было шибко, был шибко радикален, во-первых. А во-вторых, к разработке этого декрета не было допущено духовенство. Ну, точнее говоря, кто-то там, Галкин, какой-то там, ну, приходской священник там принимал участие, но делегаты поместного собора как таковой, то есть там церковь как такой большой институт, без мнения церкви был принят этот декрет.
А почему, собственно, почему пошла такая конфронтационная линия? Это можно объяснить? В конце концов, что мешало большевикам, так сказать, начать диалог с влиятельной политической силой, которая на их власть вроде не претендовала?
Нет, ну у них там свои там были какие-то, так сказать, что церковь это там пережиток, там мракобесие, средневековье, а они строили там другую жизнь, в которой не было места для таких средневековых институтов.
Ну то есть это идейная позиция, собственно.
Ну да, конечно.
Ну, а вот интересно, если мы бы возьмем такую гипотетическую ситуацию, ведь на выборах в учредительное собрание победили эсеры, партия социалистов-революционеров. У них была своя программа, было большинство в учредительном собрании. Предположим, учредительное собрание не разгоняется. И можно ли попытаться реконструировать, какой была бы политика вот этого эсеровского большинства в отношении православной церкви? Стали бы они идти на такие радикальные решения или нет?
Ну, дело в том, что духовенство как мыслило, как должно было бы складываться принятие какого-то законодательства, свода законов о православной церкви. Разрабатывает поместный собор свои законы, там положение о месте православной церкви в российском государстве. И, соответственно, этот, скажем так, законопроект от поместного собора выносит на рассмотрение учительного собрания, и учительное собрание уже, соответственно, с мнением, с учетом мнения поместного собора принимает там какой-то документ. То есть планы были такие, что учительное церковное собрание утверждает решение учительного церковного собрания, он же поместный собор, утверждается на учредительном собрании общегосударственном.
Ну, то есть, они хотели предложить особый закон о православной церкви, а не общее законодательство о положении религиозных организаций в Светской Российской Республике.
Ну да, так и поместсобор принял потом в декабре, где-то там числа 19-го, принял потом постановление о, значит, там должном месте церкви в государстве. Но, понятное дело, большевики все это дело проигнорировали.
Ну и что это означало с точки зрения там финансовой и так далее? То есть получилось так, что все имущество, там счета денежные и прочее, все было фактически конфисковано, взято из ведения церкви. А как тогда она могла существовать?
Ну, на уровне частных добровольных обществ, что кто там скидывается на какие-то там свои там нужды и цели, и, соответственно, эти нужды и цели вот из этой общей кассы берет там, черпает свои финансы.
То есть де-факто в январе 2018 года, в общем, православная церковь была разорена?
Строго говоря, ну, в принципе, да, то есть был уже заявлен, декларирован конкретный курс на это дело, а уже непосредственно исполнение непосредственно началось с инструкции в сентябре 2018 года, там инструкции по исполнению вот этого декрета о выделении церкви от государства. Вот там уже после инструкции, как надо осуществлять декрет, вот там была как раз прописана процедура, и вот уже с сентября 2018 года уже началось уже конкретное ущемление церковных прав.
Ну, а вот само имущество, сами храмы, например, они, если церковь не имеет юридического лица и не является государственным институтом, кому они предоставлялись уже большевистским государством?
Ну, сельским общинам, сельским там, органам власти, ну, и, соответственно, которым давалось полномочия распоряжаться этими помещениями, если определенные там двадцатки.
А что такое двадцатка?
Ну, это активные миряне, которые, соответственно, могут...
То есть такой религиозный,
да,
колхоз.
Да, 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 так сказать. Условно, ну, не коммуны, конечно. То есть эти двадцатки могут, так сказать, заявить свои какие-то, ну, не права на церковь, а пользоваться помещением церкви, осуществлять там по установленным правилам.
По договору, да?
Да, по договору, соответственно, проводить богослужение.
Угу. Ну, то есть, в каком-то смысле, значит, получилось так, что большевистская власть навязывала какую-то такую демократическую структуру. То есть, распоряжается собственностью не епископ, не иерарх, как, кстати, сегодня, да, а вот эта вот группа граждан.
Ну, да, совершенно верно. Кстати, вот очень интересно, вы поднимаете вопрос, как оно происходит сейчас, распоряжение. Дело в том, что по уставу РПЦ, ныне действующему, есть там глава епархии, глава 16, пункт 22. Это такой абсолютно... Это как вот у нас в Конституции, самое главное, какое у нас в Конституции слово? Подряд. Два срока подряд. И то же самое в уставе РПЦ, самое главное слово, на котором все держится, слово «официальное». В чем там главная суть? Это в пункт, значит, глава 16, пункт 22 о личном имуществе архиереев. И вот как раз вот здесь вот квинтэссенция всего там для понимания исторических процессов, за что боролась церковь тогда и что, чем является церковь РПЦ сейчас. Значит, я начну цитировать этот пункт со второго предложения. Личное имущество скончавшегося архиерея наследуется согласно действующему законодательству.
Гражданского.
Граждан, ну конечно, в церкви нет законодательства, есть там каноны есть. То есть получается по праву завещания, по праву наследования. Причем без уточнения, что такое личное имущество. Хотя при царском режиме еще с 1649 года, с соборного уложения Алексея Михайловича, и при Петре, очень много раз в законодательстве Российской империи звучала норма, что монашествующий и недвижимость – это просто несопоставимые понятия. То есть, скажем, монахи не имеют там права покупать, продавать, завещать, там, получать по завещанию. То есть, недвижимое имущество вообще никак с монахами там не может быть ассоциировано, связано. Так вот, значит, сейчас, повторю, значит, личное имущество скончавшегося архиерея наследуется согласно действующему законодательству. То есть, личное имущество – то есть все. А самое интересное, первое предложение этого пункта, а там сказано, церковное имущество, которым обладал архиерей в силу своего положения и должности, а если читать устав РПЦ, там предыдущие пункты, епископ распоряжается всем, там деньгами, транспортом, утварью, там старыми предметами, антикваром, то есть, ну, просто всем. Только вот еще раз, церковное имущество, которое обладал архиерей в силу своего положения и должности, и которое находится в официальной архиерейской резиденции, после смерти архиерея вносится в инвентарную книгу епархии и переходит на баланс епархии. Вопрос, зачем слово «официальное»? Раз есть официальное, значит, есть и что?
Неофициальное.
Совершенно верно. Только не неофициальное «я», а неофициальное. И с учетом неофициальных архиерейских резиденций читаем то же самое. Церковное имущество, которым обладал архиерей в силу своего положения и должности, и которое находится в неофициальных архиерейских резиденциях, после смерти архиерея не вносится в инвентарную книгу епархии и не переходит на баланс к ней. И второе предложение. Личное имущество, скончавшегося архиерея, наследует согласно действующему законодательству.
То есть... знаете, это, по-моему, все в традиции такого направления в православии, которое называлось стяжательством, да? Были же вот эти споры, значит, давным-давно о том, надо ли стяжать имущество или не надо. Вот выясняется, что надо стяжать, но еще и стяжать в свою личную пользу.
Отчасти все-таки не соглашусь с вами. Стяжательство – это вопрос о личном обогащении, скажем так, условно, движимого имущества. А тут речь идет, во-первых, в норме права, де юре. То есть де юре архиереи могут на церковные деньги строить себе любое количество неофициальных резиденций. Главное, не вешай туда вывеску. Заседает архиерей, здесь часы приема, здесь заседает архиерей, часы приема тогда-то. Не вешай вывеску, все, это твое. На законном абсолютно основании читаю устав РПЦ.
А вы конкретные примеры знаете таких решений и таких резиденций? Вот просто с адресом, там, местом и так далее.
Знаю. Вот у меня было, как раз я когда это вычислил, это было лет... ну, условно, 5 назад, уже, собственно, после скандала с квартирой патриарха
в доме. Где была на пыль, да?
Да, да, вот с на пыль. Я, собственно говоря, отложил свою там тему, которой я занимался, увлекся этой темой. И, в общем, с тех пор. И вот вычислил как раз на фоне вот этого исследования своего, я вычислил вот эту самую брешь в уставе РПЦ. И как раз так совпало, созывался очередной архиерейский собор, не помню с какого года, и у него в повестке дня прям прописано, что внесение изменений в устав РПЦ. Я публиковал вот эту, так сказать, свои наблюдения.
Ну, я думаю, что мы здесь сделаем опять маленькую остановочку для того, чтобы вы подумали о стяжательстве и нестяжательстве в Русской Православной Церкви, и продолжим наш разговор с профессором Михаилом Бабкиным после недолгих объявлений.
Цена революции.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» политик, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Персонально ваш». В понедельник после 15 часов.
Молитва стрелка. 4 заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» мы узнаем особое мнение политика Ксении Собчак. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Клуб Алексея Парина. Опера и танец, пение и театр, фестиваль и премьера, беседы и обсуждения. Все самое интересное в клубе Алексея Парина. С воскресенья на понедельник, с 23 до часа ночи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с доктором исторических наук, профессором РГГУ Михаилом Бабкиным. Я думаю, что еще буквально все-таки об имуществах, да, несколько слов. Ну вот, большевики, значит, все имущество у РПЦ тогда забрали, а теперь немножко другая ситуация, вот, свобода распоряжения собственностью, в том числе, которая переходит как эта организация от государства, так?
Да. Кстати говоря, если говорить о, опять же, личном имуществе, значит, в постановлении, в определении по месту собора о правах и обязанностях патриарха говорилось, там последний пункт, единственным наследником имущества скончавшегося патриарха является патриарший престол. То есть все имущество, ну, переходило, условно говоря,
это на соборе было.
На соборе, да, принятый документ, норма права. А сейчас получается, что все переходит в личную собственность. И когда этот поворот неизреченный свершился, я провел отдельное исследование, то есть эта норма права, которую, значит, я вот цитировал, так сказать, по личному имуществу архиереев, появилась эта норма права в уставе РПЦ 1988 года. Очень интересно, проект устава писал лично епископ Вяземский и Калининградский Кирилл Гундяев. Ныне патриарх. Я нашел проект устава, и вот что он писал. И, ну, понятно, устав сам найден, в смысле, устав опубликован. Так вот, поместный собор 1988 года, в честь тысячелетия крещения Руси, значит, который заседал, вносил там какие-то правки в сам устав, точнее говоря, в проект устава, чтобы принять устав. Так вот, пункт, который я процитировал, он был принят просто без всяких изменений. То есть, автор вот этого пункта, который я, так сказать, процитировал, нынешний пункт, глава 16, пункт 22, это личное авторство нынешнего патриарха Кирилла.
Ну что ж, я думаю, с этим может быть и связана его популярность внутри Русской Православной Церкви.
Среди епископата.
Да, среди епископата точно. Кстати говоря, а на соборе не ставился вопрос о том, чтобы литургия была не только на церковно-славянском, но и на русском языке? Вообще, довольно интересная ситуация. До сих пор службы идут на языке, которого значительная часть населения не понимает, на церковно-славянском.
Дело в том, что на поместном соборе поднималось очень много вопросов и о монастырях, и о монашестве, и о приходах. Целая пачка определений была принята и в нескольких томах, и издана. Но все это, так сказать, легло под сукно, легло под спут, и ничего этого не было осуществлено, и об этом даже не принято вспоминать. Например, как раз в определении поместного собора 17-18 годов о приходе, о приходской жизни. Потому что там был курс такой заявлен, не заявлен, а, короче, был вектор взят на, ну, скажем так, на демократизацию церкви, точнее говоря, не на демократизацию, лучше сказать, а на придание определенных прав приходам, мирянам. То есть модель церкви была абсолютно другой, чем сейчас виделась.
Ну, собственно, вот что вас действительно интересует на соборе, какие решения действительно актуальны, может быть, для сегодняшнего дня?
Вот и если говорить о епископской власти, очень интересное было определение о том, что епископы могут быть в рисофоре. То есть одно дело монашеские обеты. То есть там все семь обетов, округленно говоря, три обета – послушание, целомудрие и нестяжание. Так вот там было, на поместном соборе было принято то, что епископ может быть без монашеских обетов. Ну, то есть какой-то там такой достаточно формальный обряд. То есть, ну, грубо говоря, из белого духовенства прямая дорога без принесения монашеских обетов, прямая дорога в это самое, в архиерейский сан. И это постановление было принято. И эта норма действовала до 1988 года. И вот... А поместный собор 1988 года ввел обязательное пострижение в монашество для архиереев. И вот удивительно, что обычно, там, кто во власти сущие, там, особенно архиереи, они же для себя обычно ищут какие-то лазейки, послабления, значит, какие-то там привилегии. А тут такой удивительный сюжет, что вот поместный собор внес, что возможно быть без монашеских обетов епископу, а в 1988 году
ужесточение.
И удивительно, просто я не мог понять это долго, не мог понять. А потом, значит, вдруг нашел ответ. И причем этот ответ был дан, ну, опять же, на фоне скандала с этой квартирой, с нанопылью патриаршей. Значит, оказывается, с рубежа 70-80-х годов, в общем, был, есть, в общем, французский архиоргов Дарузес, он издал постановление Константинопольского патриархата. Так вот, короче говоря, с одного из постановлений 14 века, считая, после публикации, как раз рубежа 70-80-х годов, считается, что при поставлении в архиерейский сан автоматически снимаются все монашеские обеты. Причем эту точку зрения, вот этот тезис, озвучили члены Синодальной библейско-богословской комиссии Андрей Кураев, диакон, он тогда был членом Синодальной библейско-богословской комиссии, и протоиерей Андрей Новиков, что при поставлении нынешних епископов в архиерейский сан автоматически снимаются все монашеские обеты. То есть они для себя, значит, так вот решили, так сказать, по умолчанию договорились, хотя это нигде так конкретно не опубликовано. Так вот получается, что вот это постановление об ужесточении норм для поставления епископов, на самом деле, как пыль в глаза в 1988 году. А на самом деле, то есть, они фактически так договорились, что давайте введем ужесточение нормы, но мы-то знаем, что автоматически снимаются все монашеские обеты.
Да, довольно забавно действительно звучит.
Ну, подробности к Андрею Кураеву.
Да, ну, можно с ним обязательно это и обсудить. А еще один вопрос, в общем, давайте мы на историческую почву все-таки вернемся, 18-го года. Вот что можно сказать о политической линии новоизбранного патриарха Тихона? Скажем, в январе 18-го года он там анафемствовал тех, кто проливает невинную кровь. Вот подобные такие политические заявления, они какую-то роль сыграли, или это все-таки было больше сотрясение воздуха?
Нет, ну, де юре это было, конечно, сотрясение воздуха. Ну, опять же, в советские времена считалось, что, дескать, там Тихон анафематствовал советскую власть. Надо обращаться к первоисточникам. В этом послании, вот этом Тихона, в знаменитом послании, не назывались ни большевики, то есть анафематство, конкретно кто-то персонально должен там отлучаться от церкви и так далее. То есть должна быть какая-то персонификация. Этого ничего не было. То есть абсолютно такие общие слова. И, кстати говоря, на это было обращено внимание еще на делегаты поместного собора. Они там говорили, что надо писать целое толкование, что там Тихон хотел сказать этим, вот этим самым посланием. Там осуждались просто те, кто творит там грабежи, разбои, убийства. То есть они как бы там, ну, в общем, как бы
вне церкви,
да, вне церкви осуждались, но предметно нам советская власть ничего не говорилось.
То есть, в принципе, была надежда с советской властью все-таки как-то договариваться вот в этот момент.
Ну, то есть, во-первых, советская власть, конечно, не виделась с Оборяном как такая постоянная и надолго пришедшая. То есть они, в принципе, кстати, принимали постановление, ну, шедшие вразрез уже с принимавшимися постановлениями советской власти. Так что советская власть, значит, так сказать, не рассматривается как надолго пришедшая.
А вот по поводу Брестского мира тоже ведь как-то они высказались, да? По крайней мере, Брестский мир не был принят православной церковью. Там пытались даже повлиять на светскую власть.
Ну, конечно, как предательство рассматривалось, как там позорная там сдача позиции. Ну, в принципе, поместный собор много чего правильного говорил-то. Но очень интересная позиция собора вот, по таким непопулярным сюжетом, ныне непопулярно. Вот, например, отношение поместного собора к убийству царского императора, царской семьи, точнее говоря, императора.
Но... А было какое-то заявление, или вот что происходило вокруг этого действительно сейчас очень часто обсуждаемого и как бы даже в таком мистическом плане сюжета?
Тут интересно, уже относительно царской семьи, это как бы уже окончательная точка, а интересна позиция по месту собора относительно содержавшегося в заточении Николая II. То есть реакция по месту собора на арест бывшего императора. На самом деле, поместный собор вообще никак не вспоминал то, что императорская семья, царская семья, ну, бывшая царская семья, бывшего царя находится под арестом, сначала под домашним арестом, потом, значит, так сказать, там, в царском селе под домашним, потом, значит, в Тобольске, Екатеринбурге. Вообще никак не вспоминали. Но эта позиция, то есть формально вроде как Павел Собор себя никак вроде как не проявлял, поэтому нечего исследовать. А на самом деле я нашел, значит, показатели, которые свидетельствуют о политической позиции. Я проанализировал позицию Павел Собора относительно арестов епископов. Например, там Нестора Анисимова, в частности. Так вот, при аресте епископа в ноябре 1917 года Помесный собор проводил целое заседание, значит, там, где к советской власти была, значит, послана там делегация Помесного собора, по всем московским церквям было распоряжение проводить молебны, там, молебствия, там, по-моему, крестные ходы. Отдельное послание. В общем, целый комплекс мер был принят. Относительно... То же самое арестовали, когда Карташова при, значит, министра исповедания время правительства. Соответственно, тоже целый... А Карташов был членом Поместного собора. Соответственно, тоже, значит, и послание, и богослужение, значит, так сказать, и молитвословие, отдельное заседание, там, резолюция Поместного собора, так сказать, о решении заступиться перед органами власти. То есть, целая пачка мер.
А и как-то это действовало, кстати?
Ну, кстати, действовало, да. Там Нестора Анисимова на следующий день отпустили, Карташова тоже отпустили, так сказать. То есть, если сравнить вот эту позицию относительно, значит, так сказать, своих, скажем так, своих, ну, там, духовенства и министра исповеданий, который сыграл одну из так, ведущих, ну, видных ролей, так сказать, в созыве Поместного собора, Карташов, значит, тут очень как раз то, что нулевая реакция на арест царского императора Николая II, бывшего императора, то такая очень красноречивая позиция получается, что демонстративно такое решение. Соответственно, очень интересно сравнить в этом ключе реакцию на убийство Николая II и на убийство митрополита Владимира, Киевского Владимира в январе 18 года. Когда убили митрополита, значит, торжественное заседание, значит, там, решение увековечить память, там, панихиды по всей стране и так далее. То есть, просто комплекс мер. А когда, ну, понятно, что служение панихиды сразу же произошло, а когда поступило известие о убийстве Николая II, Поместный собор обсуждал, вынес, так сказать, патриарх Тихон вынес, так сказать, на обсуждение, служить панихиду по бывшему императору или нет.
И как?
Было реальное обсуждение, что там кто-то говорил, что это наша будет политическая демонстрация, что, значит, власть, так сказать, нас осудит, давайте лучше воздержимся. Ну, кто-то говорил, что наш долг, так сказать, христианский, как раз, так сказать, осудить убийц и, значит, так сказать, заявить свою позицию. И в итоге, значит, 20% было против служения панихиды. Ну, все-таки отслужили панихиду по бывшему государю, как так поминали, значит, Николаю II. То есть, получается, вот если сравнить не просто реакцию, так сказать, не просто посмотреть реакцию на убийство Николая II Поместного собора, или там проповедь патриарха Тихона в этом ключе, так сказать, в тот день сказано, а вот в сопоставлении с убийством митрополита, арест императора и арест, так сказать, членов собора, просто как небо и земля. И вот как раз тут проявляется, то есть один из показателей того, что противостояние священства царству и продолжалось и на Поместном соборе. То есть императора духовенство за своего не считало.
Ну, я тут с вами бы поспорил. Может быть, это был вопрос просто безопасности, в конце концов. И действительно, для большевиков это выглядело, панихида за память Николая II выглядела, и его семьи, выглядела как такая, ну, демонстративная политическая акция, так сказать, что вот они выступают за старый еще монархический режим, поэтому какая-то часть духовенства, возможно, просто опасалась. В конце концов, по всей стране периодически шли убийства там, архиереев и священников и так далее. Поэтому, ну, естественный страх за свою жизнь, там боялись репрессии. Возможно же такое объяснение?
Ну, в условиях гражданской войны может быть, конечно, но вот если посмотреть там, потому что митрополит Владимир тот же самый там отождествлялся там с черносотенцами, так сказать, со старым проклятым прошлым. Так что тут, на мой взгляд, политическая позиция собора свидетельствует именно, что это было противостояние именно священства царству. Кстати говоря, если в этом ключе говорить, было очень много жестов со стороны духовенства в сторону царской власти, ну, как бы таких, что... Вот, например, патриарх Тихон при в своем первом обращении к пастве, уже в сане патриарха, значит, он говорил, что вот, там были такие слова, что, дескать, 200 лет церковь была обезглавлена, и вот теперь она увенчалась законным главой. То есть, фактически, он говорит, что вот, император был не законный глава церкви, а патриарх, вот он, я, так сказать, законный глава. Это ли не противостояние священства царству?
Ну, а еще один вопрос, вот все-таки про деятельность того же Тихона в 18 году. Он ведь отправил какое-то такое обличительное послание Владимиру Ульянову Ленину, как главе Совнаркома, там, в осенью 18 года. Там писал, что соблазнили невежественный народ жаждой наживы и заглушили в нем сознание греха. То есть, собственно, какие-то такие политические акции, более, так сказать, ясные пастве были со стороны патриарха?
Не, ну потом, когда стало уже невозможно, так сказать, уже как бы избежать каких-то политических оценок, то, конечно, они и звучали. И за это как раз большевики потом уже и гвоздили духовенство, там, за вмешательство в политику, за там, антисоветскую позицию и прочее, прочее. Вот отсюда во многом возник миф о контрреволюционной позиции духовенства. Так что это такое, на этих фактах как раз и стояла советская историография, что, дескать, церковь контрреволюционную позицию по отношению к советской власти занимала.
А на самом деле?
На самом деле, ну, кстати, если говорить о революционном процессе, мы уже говорили, что духовенство сыграло одну из ведущих ролей в революционном процессе. Если рассматривать революцию 17-го года вообще не отдельно, там, февраль и октябрь 17-го года, а как единый процесс, то в начале этого революционного единого процесса стоит позиция духовенства, высшего духовенства, синода.
Но потом она меняется?
Ну, потом-то, конечно, ну, так сказать, меняется, потому что пришли та братья, с которой на приход которой духовенство не рассчитывало, то есть большевики. На приход большевиков духовенство, понятное дело, не рассчитывало.
Ну да, собственно, ведь и Красный террор, столетие которого мы сейчас отмечаем, там по духовенству довольно сильно ударило. Вот я, у меня тут статистика есть. За 18-й год было убито 19 архиереев, 102 священника, 154 диакона, 95 монахов. Ну вот, я думаю, что статистика неполная, естественно.
Ну, это, как говорится, издержки. Если, я говорю, вот, рассматривать вот, исторический процесс с точки зрения вот, в русле проблемы священства царства, где лаги такие большие, там, вековые и многовековые, то вот этот большевистский зигзаг – это просто некоторые издержки, понесенные, так сказать, духовенством. Но вот, по большому счету, если там вековой лаг брать, что священство взяло верх над царством. То есть, они за что они боролись, то они в итоге и получили. Что не стало царя, и что церковь не стала харизматических конкурентов, и церковь, соответственно, имеет такое же примерно положение, как при царе, как в царской России, но без царя, так они за это и боролись. И плюс еще собственность церкви стала церковной собственностью, а не казенной собственностью. Гнилое дело.
Перед этим пришлось пострадать, я бы
ну,
сказал.
Ну, это некоторые издержки, которые были принесены, так сказать, по независимо от духовенства обстоятельствам.
А скажите, вот как вы относитесь к такому, ну, есть некий миф такой, что якобы Тихон благословлял белое движение, отправил какое-то послание адмиралу Колчаку. Было такое или нет?
Я считаю, что это какая-то мифология. Ну, в общем, мифология. Дело в том, что, может, какие-то факты и были, я, конечно, предметом не занимался. Вот, например, один из мифов, что, дескать, точнее говоря, один из доводов, что патриарх Тихон был, значит, монархистом, приводится пример, что, дескать, он отправил Просфору Николаю II в заточение в Тобольск. И что вот он, вот, так сказать, молился, оказывается, вот он, так сказать, это самое, значит, вот с императором поддерживал какую-то мистическую связь. А вот Петрушин, Тобольский, сибирский, не помню, в Тобольске, по-моему, живет, значит, архивист, он нашел сведения, что, значит, что патриарх Тихон этой просфоры фактически, ну, в общем, абсолютно другое толкование. Дело в том, что когда царская семья содержалась в заточении в Тобольске, то охрана была еще, охраняла царя рота гвардейских кавалеров, георгиевских кавалеров, которая была назначена еще временным правительством. И получается, а причем этот караул, эта рота была отправлена в Тобольск с тем, чтобы им было обещано двойное жалование, усиленный паек, чтобы они, соответственно, охраняли императора. Но поскольку власть поменялась, не стало время правительства, уже там новая там неразбериха, сами советская власть, соответственно, но и получилось так, что вот караул Николая II не получал несколько месяцев зарплату. И они были готовы отдать любой власти царя, царскую семью, которая рассчитается с ними по долгам. И, соответственно, об этом стало известно монархистам Москвы и Петрограда. Ну, соответственно, сумма тоже известна, значит, скинулись. Монархисты привезли туда, значит, так сказать, чемодан денег и передали эти деньги епископу Гермогену, Гермогену Тобольскому. Но уже было установлено патриаршество. И, соответственно, Гермоген решил спросить благословение у патриарха Тихона, чтобы выкупить царскую семью. То есть деньги есть, но не хватает, ну, порядка ради спросить надо благословение. Так вот, Петрушин раскопал такие документы, что патриарх Тихон сказал, что Гермогену, что, дескать, ну, давай, там, денежки нам еще пригодятся, а пошли, вот передай, пожалуйста, Николаю II просвору. Я о нем молюсь. И вот эта просвора, которую послал Николаю II, то есть кто-то считает, что это показатель монархизма Тихона, а на самом деле это как бы, ну, не знаю, там, ну, условно говоря, там, немножко не очень корректно, там, поцелуй Иуды, фактически. И в итоге эти деньги, то есть и царская семья не была выкуплена, и деньги непонятно куда делись в итоге.
Там же еще были, по-моему, драгоценности, которые находили в 30-е годы ОГПУшники. Есть протоколы там обысков и так далее. То есть не все было в деньгах, часть была золотом.
Нет, ну это уже другая тема, то есть это уже драгоценность самой царской семьи, а то деньги на выкуп царя у этой самой охраны. То есть получается, я к чему говорю, что вот один и тот же факт, там, то, что Тихон послал просфору, с разных источников, с разных этих самых, из разных документов известно, что Тихон послал просфору. Но толкование вот этого посыла просфоры абсолютно диаметрально противоположное. И поэтому то, что там Тихон посылал что-то Колчаку, я не встречал таких документов, но это не исключено, что какая-то мифология или очень, ну, очень непонятно. Мне такие факты не известны.
Будем разбираться.
Да.
Как прекратилась работа собора в 18 году? Собственно, он закончил свою программу трудов или, значит, нет? Потому что вот планировалось там и решить вопросы о православной церкви в Финляндии, грузинской церкви, расторжении браков, о старом и новом календаре, что интересно, образовательном цензе и даже о восстановлении чина дьяконицы. По-моему, ничего этого так до сих пор и не решено, по крайней мере, по дьяконицам точно.
Совершенно верно. Ну, то есть, программа была у поместного собора огромная. То есть он рассматривался как такое историческое событие, как церковно-учредительное собрание. То есть там свод, ну не законов, свод постановлений о церкви. То есть, соответственно, которые должны были объять там все стороны жизни церкви. То есть он мыслился там, то есть он исчерпал малую часть своей повестки. То есть он должен был еще сколько там заседать, неизвестно сколько, то есть вопросы были поставлены, но поскольку прекратилось государственное финансирование, плюс большевики стали отбирать, ну, точнее говоря, не отбирать, а стали вытеснять соборян из помещений. Ну, получилось так, что собор, лишенный, значит, вот этой государственной там поддержки, финансовой и прочей, ну, как бы растворился, просто делегаты разошлись по домам.
Угу. Ну, и Тихон остался, собственно, единственным управителем дел и таким единовластным руководителем церкви, да?
Да.
Пожалуй, ну, последнее. Вот на ваш взгляд, современная церковь является ли правопреемником того собора, который проходил в 17-18 году? Или она отклонилась от его линии?
Ну, во-первых, конечно, отклонилась от линии, потому что если вы посмотрите полномочия патриарха, значит, московского, и те полномочия, которые были прописаны, это как небо и земля. Кстати говоря, по поводу мыслит ли церковь нынешняя правопреемница и вообще историческая церковь.
У нас одна минута.
Устав РПЦ, пункт 4. Нет императорского периода в основании для деятельности церкви. То есть там написано в основании в уставе РПЦ, основание для деятельности церкви, постановление там Священное Писание, Священное Предание, постановление там Вселенских соборов, это все акты первого тысячелетия. Потом постановление поместных архиерейских соборов, а это с 1917 года, постановление Священного Синода, не Святейшего, и Патриарха Московского Всея Руси. То есть, а где весь императорский период? Куда он делся? То есть весь императорский период не является основой для деятельности церкви. То есть фактически РПЦ рвет свою преемственность с дореволюционной, с православной церковью.
Но с собором все-таки нет.
С собором все-таки нет, на словах, но де юре, там, короче говоря, ничего общего не имеет.
Спасибо.
Кроме патриаршества.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя, доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Бабкин, был в студии «Эхо Москвы» и вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.